Оксана Шалыгина. Повесть о настоящем революционере. Эпиграф. Терпимость – очень трудная добродетель. Для некоторых труднее героизма. Наш первый порыв, и даже последующий – это ненависть ко всякому, кто не так думает, как мы. Жорж Леметр. Глава первая. Юность.
Я не общаюсь ни с кем вообще из своей школы. Это какие-то вещи, в которых ты, которые тебе как бы изначально даны, и ты должен с ними что-то делать. Даже если тебе эти люди не нравятся, ты все равно должен с ними общаться. А почему? Если это люди, не которых ты выбрал, например. То есть если это твой одноклассник, это не значит, что это твой друг или близкий тебе человек. То есть если это твой родственник, это абсолютно это не значит. Если люди с двух сторон не прикладывают усилия какие-то для нормального общения, то его просто не происходит. И нужно сделать вывод из того, что нужно просто не общаться с этим человеком. Ну, мы разные люди просто. Они меня не понимали никогда. То есть в детстве, когда я там начинала интересоваться какой-то другой музыкой или носить какую-то другую одежду, это было всегда, ой, там, типа, ты же девочка, должна ходить на каблуках. То есть у них были вот эти вот ожидания, которые им же транслировалось, да, всегда. И они меня пробовали выстроить. Я совершенно не знаю, какой я человек, кто я вообще, чего я хочу. То есть они просто брали такую модель и пробовали меня втиснуть в эти рамки, в которые я втискиваться абсолютно не хотела. И когда была подростком, наоборот, начинала бунтовать против этого всего. Мои комплексы все, они из школы идут. Я до сих пор борюсь с ними, со многими. После школы мне реально было все равно, куда идти. Я пошла на журналистику просто потому, что мне там родители, по-моему, сказали, что хочешь. Я говорю, да-да-да. И просто для меня это был способ уехать из Норильска и как-то менять свою жизнь в сторону больше насыщенности и больше впечатлений, и вообще как-то жить начать по-другому. Вот, ну и там тоже мне было неинтересно. То есть мне вообще, в принципе, долго было неинтересно до момента, вот, пока мы ощутили себя частью мира.
Глава вторая. Два пути.
Очень сильно внедряется, что вот человек, он отделен от политики. На самом деле это не так. На самом деле любое наше действие, оно политическое. То есть ты либо утверждаешь режим существующий, либо ты его опровергаешь. Это касается и художников, и музыкантов, и поэтов, писателей, и журналистов тоже. Получается так, что есть два пути. Есть путь к свободе, есть путь к комфорту. Находиться посредине нельзя. Ну, то есть, в принципе, многие находятся, вот где-то балансируют, да, вот обыватели. Но революционеры, они двигаются в сторону свободы. То есть, это жизнь такая напряженная, достаточно, она полна, в общем, лишений и этого непонимания постоянного, зачем это, что это. Это просто вот как они живут так же, так и как бы революционер живет, просто он по-другому не может жить. Он просто такой человек, что ему нужно постоянно вот эти рамки разрушать вокруг себя, которые государство создает.
Глава третья. Соратница Петра Павленского.
Акционизм Петра – это выражение какой-то своей позиции или формулирование какого-то контекста, в котором он находится, и выражение этого художественными средствами. То есть он создает образ, визуальный знак. Да, и здесь все, что он сделал, эту акцию, я, в принципе, не была удивлена, потому что мы много говорили именно о террористической угрозе, которая исходит из вот этой организации ФСБ, которая позиционирует себя как тех, на кого происходит угроза, но на самом деле это все не так. Но это всегда какой-то процесс нашей жизни совместный, потому что мы находимся все время в этом процессе противоборства власти, и для меня это не было удивлением. Сейчас меня еще просто восхищает то, как он ведет себя. Но нужно доносить до людей, что это не проблема, это уголовное дело, что это процесс по утверждению границ форм политического искусства, потому что это именно этим занимается Петр и я. Сам финальный результат этого процесса, он абсолютно не важен. То есть именно важен процесс сейчас, что происходит. Как раздвигаются рамки понимания. Идет борьба за именование, что называть искусством, да, где это все находится. После Пуссирайт я даже никого назвать не могу. Вообще ни одного человека в России, кто бы делал искусство. То есть даже не политическое, просто, это в основном эти декораторы, они это декораторы режима. Они работают на заказчика, они думают, как им строится вот этот вот муравейник художественный типа такого сообщества, где там до сих пор свояченичество, и до сих пор там кого-то продвигают, кого-то там задвигают, и непонятно по каким причинам делается отбор. Это жалкие попытки делать какое-то социальное искусство. То есть, не знаю, правда, я очень-очень скептически отношусь. Оно искусство, оно, в принципе, без денег делается вообще. То есть настоящее, оно не... Ты не ждешь никакой оплаты, ты просто, делаешь. И даже если ты какие-то свои деньги тратишь, там, неважно, это все делается. Деньги не имеют вообще никакой роли. Они не должны участвовать в процессе. То есть это, получается, продукт. А искусство, это не продукт. Вот почему Петю Павленского, можно назвать искусством. Здесь просто идет чистая идея.
человеке, о маленьком человеке, который находится в тюрьме повседневности. Он просто приходит, делает, и дальше вот потом включаются все вот эти, да, механизмы, то есть полицейские, потом скорая помощь, психушки, суды, там, тюрьмы. Это уже вот, это проявляет саму систему такой, какая она есть. Но на самом деле это все спрятано.
Глава 4. Родина.
После того, как я провела какое-то время продолжительное вот в поездках, там открывала Петину выставку в Германии, я там была 2 недели, это был просто кромешный ад, потому что я там вообще не могу находиться, там мертвое все. В России живое, люди живые, здесь как бы есть какая-то жизнь, здесь как бы вроде как не свободно, но все равно здесь люди свободны, а там они внутри не свободны, там наоборот все, там как бы внешняя как бы такая вот свобода, а внутри они все еще замкнутые, и такие у них тюрьма внутренняя еще сильная. В Петербурге ты просто приезжаешь на Московский вокзал, ты едешь по Невскому, и ты понимаешь, что я дома, и тут классно, и красиво, и воздух особенный.
Глава 5. Любовь.
Для меня любовь больше как сходна с понятием интерес. Если мне интересно, то я буду рядом. Если пока мне интересно.
Даже по отношению к детям?
Ну, на первом месте, конечно, это долг. Ты ответственен за них, и ты должен до какого-то момента им обеспечивать нормальную жизнь, чтобы они там ели, спали и одевались нормально. И получали достаточное количество информации и знаний об этом мире, как-то рассказывать, ну, быть каким-то проводником между миром и ими. Но просто любовь, это просто под любовью часто скрывается совсем не то, на самом деле, что есть. Потому что часто это слово просто используют, чтобы привязывать к себе людей, как-то внушать им чувство вины, что вот я тебя люблю, а ты... Это все спекуляция, на самом деле. Неправда все.
Глава 6. Счастье.
Ну, а что такое счастье? Это тоже понятие, под которое очень удобно включить и рекламу, и маркетинг, и вот просто, чтобы тебе какой-то продукт впарить. Надо разделять тоже эти понятия. Что для тебя счастье? То есть задаваться просто вопросами не что для тебя эти понятия, а что вообще ты? То есть ты что сейчас чувствуешь в этот момент? Вот тебе хорошо или плохо? Наверное, счастье – это когда хорошо. Ну, а само тотальное счастье... Не знаю, бывают же моменты какие-то хорошие, но они очень быстро проходят. В основном все как-то, ну, обычно в борьбе какой-то проходит. Кажется, не мне.
Вы можете сказать про себя, что вам хорошо?
Мне хорошо, да, потому что у меня есть идея, ради которой я живу.